Ну, мой доклад, он такой несколько оппортунистический. Да? То есть, как принято говорить, проблематизирующий. Не потому, чтобы мне не нравилась гештальтерапия, мне другие подходы нравятся еще меньше. И даже можно сказать, что гештальтерапия более-менее нравится. Но у меня есть некоторые, так сказать, существенные вопросы к современной гештальтерапии. Да? И я попытался разобраться в этом, в тех вопросах, которые меня давно волнуют. И особенно вот в этом вопросе, потому что он, мне кажется, очень важным, в вопросе о философских основах гештальтерапевтической теории. Меня нормально слышно?
Да, ну, если бы чуть погромче, было бы еще лучше. Но...
Ну вот, если так, я ближе к...
Да? Так лучше, так лучше. Ага.
Хорошо. Да, лучше.
Прекрасно.
Да, так хорошо.
Вот, честно говоря, вот попытка разобраться в изменении философских основ гештальт-терапии, это отчасти такие авгиевы конюшни, потому что одно дело, ну, то, что авторы говорят об этом, а другое дело, как говорится, то, что на самом деле. Более того, некоторые авторы считают, что на самом деле вообще не существует, что еще больше затрудняет этот анализ. Но я попробую все-таки его провести. Для меня вот некоторая такой исходной точкой, от которой я отталкивался. Ну, потому что это не историческое, как бы не историко-психологическое исследование, да? И некоторой такой первоначальной точкой была идея Льва Семеновича Выгодского, высказанная в работе «Исторический смысл психологического кризиса», которая была написана в 1926 году и не была опубликована при его жизни, то есть опубликована была где-то что-то в 1991-1992, по-моему. Это такая идея о вычленении категории предмета изучения и объяснительного принципа, как основных категорий какой-то научной теории, и отношения между которыми играют определяющую роль в развитии этой теории. Как бы определяет внутреннюю логику развития той или иной научной теории. То есть есть основная категория науки, это предмет изучения, то, что она изучает. Да? Ну вот там, не знаю, психоанализ там изучал бы сознательную мотивацию, да, а бихевиористы изучали там поведение и обусловливание и так далее. Да? То есть есть предмет изучения. А есть объяснительный принцип. Объяснительный принцип – это категория философская, как бы, которая указывает на связь этой теории с философией. Даже если автор, так сказать, не декларирует, что в большинстве случаев происходит, не декларирует свою связь с той или иной философской концепцией, то эта связь все равно, ну, сама по себе существует. Может быть, она, так сказать, имманентно существует, как неосознанно. Да? Каждый ученый реализует свое философское мировоззрение. И поэтому, когда Выгодский рассматривал историческое развитие различных психологических школ, он сказал, что есть некоторая общая закономерность. То есть сначала ученые открывают некоторые, так сказать, явления, новое, да? Новую область изучения, они потом окрылены этим открытием и пытаются распространить выявленное знание на все остальные сферы данной науки. Вот. И в конце концов, вот эта новая, так сказать, реальность, обозначаемая некоторым новым понятием, разрастается до предмета изучения всей науки. А дальше, если она не имеет ясной, так сказать, ну, упорядоченной связи с объяснительным принципом, то есть с философской системой, то она дальше все больше разрастается и разрастается, начинает сама себя объяснять и в конце концов превращается в некоторый такой раздутый пузырь, да? И приходит какая-то другая теория, которая ставит эту концепцию на место, возвращает это понятие в какие-то свои более конкретные, более узкие рамки. Ну а дальше, опять же, если не связано с философией, то занимается тем же самым. Вот. Поэтому Выгодский предлагал при построении общей психологической теории, как-то сразу вычленять объяснительный принцип, да, и описывать его взаимоотношения с предметом изучения. Что я и попытался сделать, не то чтобы прямо вот очень успешно, но как-то попытался. Начиная с первой книги Троста «Эго, голод и агрессия», которой большое ему спасибо, он прямо в, ну, во введении, по-моему, да, сразу говорит об этом. Да, он прямо в начале книги говорит: в своей ревизии психоанализа я намерен а. заменить психологическую концепцию на организмическую, б. заменить психологию ассоциации гештальт-психологией, и в. применить дифференциальное мышление, основанное на творческом безразличии Фридлендера. Это я процитировал. Да? Таким образом, он ставит перед собой задачу построения новой психологической теории, объясняя те три источника, на которых будет опираться. Начинаем с В. Да? Первый источник – это диалектическая философия, которой он был вдохновлен на лекциях Соломона Фридлендера. Да? Второй источник – это гештальт-психология. Мы знаем, что здесь было великое влияние Луны, которая была гештальт-психологом. Ну и сам Трост какой-то время был ассистентом Курта Гольдштейна, то есть одного из таких предтеч гештальт-психологии. Ну и третье, мне кажется, что для Перлза, имеющего медицинское образование, как и для Фрейда, было важно интегрировать психологические и медицинские аспекты мировоззрения. Для него всегда важна была биологическая аргументированность его теории. Он говорил, что гештальт-терапия – это экзистенциальная терапия, но, так сказать, опирающаяся на первичные биологические феномены. Поэтому есть некоторые такой общие контуры ответа на вопрос. Да? Я могу наметить несколько понятий, которые претендовали на роль объяснительных принципов в первоначальной концепции Перлза. Это две философские категории противоположности и целостности. И такая философская и биологическая одновременно категория саморегуляции. Ну, просто чуть-чуть напомню, я думаю, что многое не нужно тут напоминать, да, мышление противоположностями – это квинтэссенция диалектики, он писал, да, противоположности внутри одного и того же контекста стоят ближе друг к другу, чем к любому другому понятию. Вот. И если мы будем оставаться в центре, то мы приобретем творческую способность видеть обе стороны события и так далее. Да? То есть он вот, считал важными три вещи определения, ну, противоположности, предразвлечения, то есть нулевой точки и степени отличия. И если описание противоположности и нулевой точки буквально были конкретизацией закона, извините, единства борьбы противоположностей, кому не нравится Маркс, напомню, что это Гегель. А при описании степени отличия Перлз прямо ссылается на другой закон диалектики, закон перехода количества в качество. То есть, например, интенсивность, повышение интенсивности тактильной стимуляции превращает в ощущение удовольствия в ощущение боли. Да? И он прямо говорит, что это является иллюстрацией философских законов. Ну и разрабатывая принцип целостности, Перлз касается нескольких вещей. С одной стороны, как сказали бы отечественные психологи, проблема соотношения внутреннего и внешнего, точнее мышления и действия, и действительно рассматривать мышление практически как превращенное действие, как обращение с образом предмета вместо самого предмета, который создает такую ориентировочную основу для дальнейших действий. Здесь он довольно близок к отечественной психологии. Вот. А когда он отыскивает эту нулевую точку между мышлением и действием, то он ссылается на эксперименты Кёллера с обезьянами. Вот. То есть это предразвлечение находится в некотором внешнем плане, да, в плане практического действия. Когда обезьяны там в рамках конкретной ситуации и зрительного поля используют палку как орудие. Ну и другой момент, который был более важен для, собственно, психотерапии, это единство психического и соматического. И когда Перлз говорит, что там, Мы не можем говорить, что человек чувствует печаль, потому что его желчь успеет. И мы не можем говорить, что наоборот, депрессивные переживания приводят к процессу загустения желчи, потому что и в том, и в другом есть только половина правды. А оба симптома связаны не как причиной и следствия, они являются проявлением одного и того же. Да, одной причины. И эта причина находится не внутри организма, а практически в пространстве отношений человека с миром. И в этом смысле они были близки с отцом психосоматической медицины Александером, который говорил, что психическое и соматическое – это одно и то же, и то, и другое является физиологическими процессами. Просто одни физиологические процессы мы доступны нашему сознанию, мы можем выразить их речи, и мы называем их поэтому психическими. А другие физиологические процессы недоступны нашему сознанию, мы поэтому называем их физиологическими. Ну и третья категория саморегуляции. Опять же, Перлс прямо пишет о том, что принцип саморегуляции, будучи всеобщим принципом, оказывается применим к любой системе, любому органу, ткани, каждой клетке по отдельности. Ну, а что касается психологической реальности, то он описывает этот принцип саморегуляции в отношении к мотивационной сфере, как динамику фигуры фона. И в отношении к эмоциональной сфере, как его концепции регулятивной роли переживания. Он говорит, что сознаваемое переживание является событием само по себе.
Олег, говори немножко громче.
Громче, да?
Да.
То есть даже максимальный звук. Ага.
Ты затихаешь к концу предложения.
Ага, да это потому что мне надо смотреть на лица иногда и как бы убеждаться, что... Это кому-то надо. Что касается предмета изучения, да, то предмет изучения должен касаться обмена между организмом и средой. И Перлс прямо не употребляет этого термина «предмет изучения», но потому что он пишет, можно предполагать, что в качестве предмета для него выступают процессы творческого приспособления. И единство аллопластического и аутопластического приспособления к среде. Также он, так сказать, говорит о двух таких поправках к психоаналитическому методу, вот уже в первой книге, да. Первая поправка – это важно, чтобы пациент сообщал обо всем, что происходит в его теле, о симптомах и о телесных ощущениях, а не только обо всем, что приходит в голову. И второе, как бы аналитик, вот здесь уже как бы вопрос телесного сознания, да, и второе, аналитик не должен побуждать пациента во что бы то ни стало говорить, провоцируя подавление смещения. Наоборот, надо быть внимательным ко всем проявлениям сопротивления, не бороться с ними, а давать им возможность быть полноценно выраженным. То есть вот эта идея о сопротивлении, как о... выражение противоположной потребности, на которой надо дать выразиться, чтобы в естественном конфликте этих противоположностей осуществилась организмическая саморегуляция. Да, уже есть уже первая книжка. Таким образом, первоначальный проект Перлза, вот, как мне кажется, был проектом создания новой психотерапии на основе диалектической психологической теории. А теперь дальше необходимо обратиться к книге 51 года «Гештальт-терапия. Возбуждение и рост человеческой личности», авторство которой покрыто некоторым туманом. Да. Они считают, что книгу писал Пол Гудман, потому что просто было лень писать, да, и он дал какое-то количество денег, чуть ли не $100, которые тогда были большими деньгами, вот, чтобы Гудман написал это. Бог его знает. Лора Перлс говорила, что они втроем много обсуждали эту книжку, после чего Гудман писал. С другой стороны, Гудман не был практикующим психотерапевтом еще в то время, он только учился, и был там, писателем, публицистом, по-моему, поэтому здесь трудно что-то понять. В англоязычной литературе употребляется иногда такой термин PhD, да? То есть ПХГ. Это такой некоторый автор, которого зовут ПХГ. Я думаю, что в этом есть некоторый смысл, потому что то, что писал этот автор, немножко отличается от того, что писал Перлс «Глагол агрессии», и от того, что он писал позже, после 51 года. Итак, в книге 51 года обозначается предмет изучения. Да? Я цитирую. «Психология – это наука о творческом приспособлении. Предмет психологии – это постоянный переход от новизны к обыденности, происходящей в результате ассимиляции и роста. Соответственно, патологическая психология – это наука, изучающая прерывание, сдерживание и другие нарушения процесса творческого приспособления». С другой стороны, несколькими страницами ранее авторы пишут о том, что предметом психологии является функционирование границ контакта. Или контактные границы, как веселее, поле организма окружающая среда. Таким образом, представление о предмете изучения, оно как будто принципиально не меняется, но несколько конкретизируется в понятии границы контакта в поле организм-среда. Здесь важно вот это понимать, что это не просто граница контакта, а именно граница контакта в поле организм-среда. И поле – это единство объективного и субъективного. Во всяком случае, Перлс это подчеркивал, его как будто и агрессия, и позже в гештальт-подходе. Да? Но это та часть объективного, которая представлена в форме субъективности. Поэтому речь идет скорее о феноменальном поле. Если мы обратимся к такому, ну, действительно, глубокому мыслителю, как Жан-Мари Робин, да, он говорит об этом. Он говорит, это не просто мир, это мой мир. То есть концепция поля организм-среда описывает взаимодействие между субъектом и тем, что не является субъектом. Вот об этом так пишет Робин. Поэтому это понятие границы контакта является в некотором смысле парадоксальным, потому что, с одной стороны, оно перемещает предмет изучения в область между индивидом и средой, а с другой стороны, когда речь идет о феноменальном поле, то предмет психологии и гештальтерапии оказывается в плоскости субъективным. И это уже не вполне между, потому что это мое отражение того, что находится между. И, следовательно, понятие границы контакта и поля относятся к одному субъекту. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент, и с этого начинаются многие сложности в понимании и непонимании дальнейшего развития теории. Я думаю, что если мы вот перечитаем с самого начала, да, вот начало вот этой, вот этой части книги, которая представляет собой изложение теории, да, то они там пишут «Experience occurs at the boundary between the organism and its environment». То есть английское «experience», да, оно переводится и как опыт, и как переживание. То есть это некоторый, так сказать, процесс движения субъективного опыта. Это переживание. И дальше, если мы так будем это читать, да, переживание происходит на границе между организмом и его окружением. Главным образом на поверхности кожи и других органов, отвечающих за сенсорную и моторную реакцию. Переживание является функцией этой границы. Таким образом, мы можем предположить, или я могу предположить, что более точно очерченным предметом изучения здесь является процесс переживания, разворачивающийся на границе контакта или организм среды. Другое понятие, одно из центральных понятий, понятие self, на мой взгляд, характеризует еще большую запутанность. Потому что Фортуфаде, да, пишет, что подлинной задачей книги является создание теории self. А в другом месте оказывается, что основной предмет помощи психотерапевта – это тоже self-клиент. И после разворачивания текста мне, например, трудно отделаться от впечатления, что основной категорией, то есть тем, что является предметом изучения науки и предметом, соответственно, в нашем случае работы гештальт-терапевта, основной категорией в этой модификации теории является именно self. Вот, что это такое, если взять несколько определений? Простите, несколько цитат. будем называть самостью систему контактов в каждый конкретный момент. Это очень интересно, что такое система контактов. На мой взгляд, это вообще, может быть, не очень сочетаемые слова. Самость – это действующая контактная граница. Ее активность формирует фигуру и фон. Самость – это объединитель, это синтетическое единство, как сказал Кант. Это художник, рисующий жизнь. Она играет важнейшую роль, находя и создавая смыслы, благодаря которым мы растем. Другое определение самости – это система контактов в поле организм среда, и эти контакты есть структурированный опыт актуальной ситуации настоящего. Итак, процесс разворачивания контакта назван этим самым словом «self». Я хотел бы обратить ваше внимание на различные потребления этого слова в книге 51 года. Извините, это, ну, я делюсь этой некоторой занудной работой, чтобы разобраться в этом самом основном понятии. Поэтому несколько цитат. Когда предметы и другие люди становятся выделенными абстрактными объектами, они могут вступать в полезные, продуманные, определенные и привычные отношения с самостью. Ну, другая цитата. Самость ответственная, вовлеченная, заинтересованная и принимающая решения. Когда аппетит подавлен и привычно удерживается вне сознания, самость испытывает фиксированную ненависть к себе. Вот у нее сложные отношения с собой. Еще цитата. Самость теперь получила громадное позитивное удовлетворение от отождествления с сильным авторитетом. Самость может сказать теперь: «Я победитель». Вот она разговаривает. И последняя цитата. Идентифицируясь с авторитетом, самость направляет свою агрессию против своих же отчуждаемых побуждений, например, собственной сексуальности. Самость является агрессором, она подавляет и доминирует. Честно говоря, я не могу понять, как процесс может разговаривать, ненавидеть себя, считать себя победителем и так далее. На мой взгляд, здесь автор попытался переломить хребет языку, назвав процесс словом, отражающим одну из граней субъекта. И язык в ответ как бы, ну так, посмеялся над автором. И вместо превращения субъекта в процесс, сам процесс оказался таким антропоморфным субъектом. Так, чтобы как-то перейти к какому-то позитивному смыслу этого перехода. Да? Мне кажется, что вообще авторы этой книги исходят из того, что всякая новизна, всякое творчество, всякая свежесть жизни имеет место лишь в текущем процессе, относящемся к настоящему времени. И поэтому действительно эта книга 51 года это некоторое такое событие, это явление, да? Это гимн актуальности опыта. Актуальности опыта переживания в работе здесь и теперь. И поэтому действительно значение этой книги для психотерапии, очень большое психотерапия, происходит здесь и теперь, с помощью сосредоточения клиента и терапевта на текущем процессе. Просто первоначально же называл этот подход терапией сосредоточения. Да? И этой психотерапии нужна была новая теория, описывающая то, что происходит на границе контакта и процесс сознаваемого переживания. И гештальт-терапия 51 года – это хоть и довольно противоречивая, но очень важная попытка построения такой новаторской теории. И более того, мне кажется, что феноменологическая философия, в принципе, должна была быть привлечена в качестве основания для построения такой теории. Потому что в наибольшей степени описывала именно разворачивающийся в текущем времени процесс сознаваемого переживания. Но другое дело, что при этом часть явления, которая не вписывалась в исходные рамки феноменологической философии, она осталась за границами рассмотрения. И поэтому, так чуть забегая вперед, я не буду об этом подробно говорить, но вообще как-то мои усилия связаны с попыткой расширить предмет терапевтической теории. Если вернуться так сказать, к основным категориям, да, то вот этот акцент на актуальности, он требует пересмотра представления о личности. Потому что личность – это некоторое устойчивое образование, да, обладающее единством во времени. Ну, мы не можем сказать, что вот человек вчера был одной личностью, сегодня утром одна личность, а завтра другая. Само по себе это понятие предполагает некоторое единство во времени. А этому автору, который вот Клаус Гудман, да, ему необходимо было описать другое явление. Необходимо было описать субъекта текущего процесса. Поэтому, видимо, он и прибегает к понятию self, заимствуя понятие психоанализа, но трансформируя его в, так сказать, субъекта в текущем процессе. Это некоторая такая эссенция разворачивающегося процесса творчества жизни. Но в большинстве случаев self, хоть и декларируется, что является процессом, но описывается как субъект. И более того, субъект чуть ли не всемогущий, являющийся сам для себя некоторой интегрирующей силой. Потому что откуда берется интеграция, не совсем ясно. Если бы действительно опираться на процесс, например, процесс контакта, да, но тогда нужно было бы вывести основную категорию просто субъективного, а это было, наверное, довольно сложно в то время. Итак, мне кажется, что self превратилось в это самое основное понятие, именно потому что объяснительного принципа для этого понятия отсутствовало, поэтому оно стало разрастаться. Если говорить о понятии поля, то понятие поля, по крайней мере, в то время не было достаточно разработано и до уровня философской категории. И тогда этот предмет изучения, он стал как бы сам себе объяснять и разрастаться в своем значении. Чуть-чуть, видимо, надо мне сокращаться.
Нет, очень интересно, излагай все подряд.
Так, время немного прошло.
Сейчас 15:50, по расписанию у тебя заканчивается дискуссия в 16:30.
Нет, так у меня же доклад, я уже...
Читай до конца доклад, да. А потом будем дискутировать после перерыва.
Только если можно еще погромче, не опуская голову, а то очень плохо.
А у меня же тут подглядывает. Я же подглядываю. Итак, если мы продолжим разговор об этом понятии self, да, то нам необходимо действительно обратиться к проблеме онтологической целостности личности. Потому что процесс переживания существует в настоящем времени, это понятно. Да. И изменения, составляющие суть терапии, также возможны только в настоящем. И отсюда для психотерапии соблазнительно вообще строить... свою какую-то теорию, да? Без, собственно говоря, теории личности. Просто Гудман описывает вот self как систему контактов в каждый конкретный момент. Но мне не очень понятно, потому что система — это не только целое, которое больше своих частей, это иерархически структурированное целое. А как можно феноменологически определить иерархическую структуру? Это непонятно, когда, так сказать, авторы потом стали говорить о поле, они описывают это как нечто, что мы не должны видеть иерархизированным, просто ни в коем случае иерархизированным. Как Пол Гудман, так и Лора Кросс, они говорят, что self — это интегратор. Но откуда функция интеграции, мне не очень понятно. И даже если непонятно, как бы откуда, то есть кто интегрирует, надо посмотреть, что интегрируется. Да, вот self по определению ПФГ имеет три модальности. Да, это функция ид, которая отражает подвижность там, в ситуации здесь и теперь. Функция эго, там, идентификация отчуждения, да, выбора, которая отражает такую феноменологическую целостность человека. Да, это я, это не я в данный момент. И еще есть функция личность. Да. Функция личность — это не личность. А это то из существующего во времени, что проецируется на текущую активность человека. И эта самая функция личности выступает то как набор речевых привычек, то как образ себя в данный момент, это важный действительно аспект терапии, да? То как все то, что я знаю о себе, как осознанно, так и неосознанно. Что же касается самой личности, то ПФГ описывается в трех аспектах. Как привычка лояльности, связанная с отождествлением с группой. Второе, как моральные оценки. И третье, как риторические позиции, то есть присущие субъекту способ манипулирования межличностными взаимосвязями, так сказать. То есть личность, в отличие от целых, она предстает на страницах этой книги, как некоторые неприглядные окаменелые образования. А, видимо, это и, так сказать, провоцирует представление многих гештальт-терапевтов о том, что личность не что иное, как набор интроектов. Тут, например, Погодин, например, пишет, да? Личность – образование интроективное, то есть организованное исключительно из интроектов, исходя из социальной детерминации личности как структуры. В таком понимании, имеющем постмодернистское основание, категория личности релевантна скорее неврозу, чем здоровому функционированию. Вот. То есть здесь понятно, что понятие личности, и вот уже у ПФГ, оно представляет как противоположность творчества. Такой резкой антиличностной риторики, кстати, нет в последующих работах самого Фрейда. Ну ладно. Мне кажется, в этой концепции функции субъект познания оторван от субъекта деятельности. Потому что на вопрос о том, как происходит осмысление своего поведения, получается, что идактивность сопоставляется с фиксированным набором смыслов, которые существуют в функции личности. И тогда в заданных этой философии, этой теории рамках процесс порождения смыслов интерпретируется как процесс преимущественно когнитивный. А для того, чтобы ответить на вопрос, откуда у СОВ берется функция интеграции, надо выйти за рамки этого СОВ. А за рамками там находится поле, которое принципиально не иерархизировано. Если бы мы вышли не в поле, да, а вывели личность за рамки функции личности, какие-то живые деятельностные связи человека с миром, да, то, может быть, тогда увидели бы, что в жизнедеятельности происходит вычерпывание смысла вот этих связей, да, это термин Лёнки, вычерпывание. Вот. И что касается нового опыта, то он происходит не просто путем сопоставления с функцией личности, происходит сложное, растянутое во времени смысловое встраивание этого опыта в целостную жизнедеятельность человека. Это растянутое во времени, действительно. И это жизнедеятельность имеет, правда, системно-структурное строение. Но нужно это гештальт-терапии или нет, это отдельный вопрос. Дальше. Значит, что мы видим? Что понятие противоположности, целостности и саморегуляции, которые вот, я предположительно выделил как объяснительный принцип в первой книге Фрейда, у ПФГ утрачивает этот статус. Понятие противоположности в диалектическом смысле почти исчезает, но за исключением главы, касающейся сущности невроза. Я предполагаю, что все-таки я больше писал просто, как я не знаю, конечно. Потому что трудно было бы ее писать не практикующему терапевту. А две другие категории, целостности и саморегуляции, оказываются подчиненными понятию поля. И вот, значит, тогда уже более современные гештальт-терапевты, подтверждая методологическое открытие Выгодского, начинают разрабатывать понятие поля, доводя его до состояния ведущей категории гештальт-терапевтической теории. Это где-то 90-е годы, это такое развитие так называемой полевой перспективы, филд-перспективы, задача которой, на мой взгляд, состоит в такой систематической работе по ликвидации диалектических следов теории и построению ее на основе феноменологической, а порой постмодернистской философии. Здесь, конечно, сложный момент, вот чуть-чуть его коснулись, да? по поводу филологического подхода. Тут тоже еще досмотреть, ну, идентичны ли воззрения Гуссерля и Перлза. Целиком ли они идентичны, да? Понятно, я не знаю, принимал ли Перлз полностью философскую систему Гуссерля. Он использовал это, действительно, его идеи в обосновании терапевтического метода, да, в отсутствии интерпретации, в опоре на то, что есть сейчас, парадоксальный концепт изменения, да, в работе с обеспечением континуума осознавания. Но, может быть, он как-то пытался соединить эти две философии, теоретическую и феноменологическую. А что касается постмодернистской философии с ее представлениями об иллюзорности и объективной реальности, да, есть лишь реальность субъективная, которую мы конструируем, да, из идеи плюралистичности истины, и о том, что человек на самом деле не познает мир, он только интерпретирует его, да, то, ну, как бы постмодернистские авторы иногда как бы указывают на феноменологическую философию как на свою предшественницу, но, ну, для меня, например, не факт, что Эдмунд Гуссерль, который был весьма осторожен в этом отношении, он так признал бы их своими учениками. Поэтому тут нам надо разделять все-таки не две, а три. Было разработано понятие поля, я чуть-чуть как-то, я не буду говорить о принципах там, поля, да, Малком Парлет, Ира Балибаш их пересказывала там, и так далее. Да. Вот. Но в этой концепции, что важно, да, она существенно отличается от теории поля Курта Левина. Собственно говоря, от той самой теории поля, которая первоначально и вошла в психологию от Курта Левина. Потому что у Левина были понятия валентности, напряжения, созданного противоположными силами. Этого, естественно, у Парлета нету. Это отличается от перлзовского понимания поля, когда Перлз пишет, поле является диалектически дифференцированным единством. Биологически оно дифференцировано на организм и среду, психологически на самость и иное в русском переводе. The self and the other. Морально на эгоизм и альтруизм, научно на субъективное и объективное и так далее. Новая редакция концепции поля, целостность осталась, а противоположение исчезло. И теоретики полевой перспективы считают себя последователями именно Гудмана, а не Перлза, порой противопоставляя их. И говорят, что граница скорее объединяет организм и среду, чем отделяет их друг от друга. Логически это очень забавное такое высказывание, вроде того, что серое это скорее белое, чем черное. Но здесь есть еще несколько важных моментов, в которых нам надо разобраться. Если мы ограничим предмет рассмотрения текущим процессом переживания в поле, в этом гудмановском смысле, то такая теория гештальтерапии рискует оказаться несовместимой с концепцией диалога. Особенно, если мы вот смотрим на современную полевую модель. Хотя при этом многие ссылаются на диалог, как на одно из оснований гештальтерапии. Вот там все цитируют Резника, да, феноменологический метод, концепция поля и диалог – это три кита, на которых стоит гештальт-терапия. Но вообще говоря, диалог предполагает отношения между человеком и миром, включающие противопоставленность человека мирозданию, если мы опираемся на дуберовское понятие диалога, а не существование в едином неделимом поле организма среда. Тут вот, не знаю, сколько у меня есть времени. Да? Вот смотрите, например, Питер Филлипсон пишет, вот эта книжка, которая там давно издана на русском языке, да, гештальт-теория поля начинается с понятия целого. Это означает, что нет вещей, которые контактируют с другими вещами. Это уже сильно отличается от Бубера. Да? Такое определение человека является определением поля, человек, окружающая среда, и творческое приспособление, которое человек совершает в этом поле. То есть нет отдельных субъектов, а есть поле, которым является человек. Что значит человек является полем, мне тоже не совсем понятно. То есть все-таки у каждого свое поле, как говорит Жан-Мари Робин, да, или это общее поле. если человек есть это общее поле, и вот у меня это с Василием, это общее поле, тогда я Василий, а Василий я, да? Я это не очень понимаю тогда. А если это мое поле, да, тогда между мной и Василием существует некоторое взаимодействие. И понятие контакта предполагает, ну, двоих, которые соприкасаются друг с другом. То есть тогда границы не только объединяют, но и отделяют тоже. Вот. И в этом смысле Филипсон вообще такой своеобразный обходится с Бубером. Он говорит, диалог относится к полю, а не к людям. Даже сказать тут нечего, простите меня. Да? Мне кажется, что в гештальт-терапии существует такая тенденция обращаться с теорией Мартина Бубера как со своей такой гештальтистской собственностью. Вот, например, там вот Маргарита Испанилова, да, пишет. Гештальт-терапия рассматривает опыт как происходящий на границе контакта, запятая, в пространстве между, запятая, в пространстве между я и ты. То есть это, видимо, синонимы, да, граница контакта и я и ты отношения. Мне кажется, вообще теория гештальт-терапии, наша родная, да, она вообще изначально является, но она возникла в контексте теории контакта. Да? У гештальт-терапии нет теории отношений. И то, чем занимаются многие гештальт-терапевты, они пытаются распространить понятие, возникшее в контексте описания контакта, на отношения. И очень ему радуются. Они говорят, вот, видите, мы можем вот это описать с помощью таких терминов, как функции слов, покажем, и так далее. Да? Но это в некотором смысле такая... это не интеграция, да? А это такой захват. Ну, это другая теория, которая все-таки описывает... Она возникает в другом контексте, она описывает другие явления, да? Она просто как-то присваивается некритично. А если мы вернемся к полевой парадигме, да, то надо понять, существуют ли отдельные контактные границы контактирующих людей. Вот здесь некоторый конкретный теоретический вопрос. Если да, то надо перестать открывать целостность от противоположности и рассматривать явление отношений между субъектами. Не игнорируя полевые феномены, но рассматривая отношения между субъектами. И это не просто, так сказать, вопрос терминологический. Потому что, когда мы отрываем целостность от противоположности, то дальше возникает целый ряд следствий. Например, в этой самой field perspective, да, из гештальт-теории исчезают понятия поле, понятия воли, выбора и индивидуальной ответственности. То есть те понятия, которые относятся к индивидуальности. И понятие воли, и понятие выбора, и понятие индивидуальной ответственности. Это вообще, конечно, интересно. Это был большой разговор о современной культуре с ее, так сказать, идеями там, снятия ответственности за переживания. Да? Ну вот, например, Лин Джекобс говорит, что если следовать контекстуальному мышлению, то таких вещей, как воля или выбор, не существует. То есть мы можем говорить только о переживании явлений, которые мы называем выбором и волей. А так называемые выборы являются продуктом сочетания контекстуальных факторов, и потому, по сути, неизбежны. Вот. То есть последовательное развитие полевой редакции гештальт-терапии, оно приводит к исчезновению из теории личности представления об индивидуальности и представления об отношениях между этими индивидуальностями. И такая трансформация вполне, ну, логична в рамках этой теории, потому что теория поля предполагает, ну, что мы не можем рассматривать людей по отдельности, как вступающих в отношения. Это некорректно. Вот. И при этом довольно любопытно, что приверженцы так называемой полевой парадигмы часто противопоставляют себя последователям индивидуальные парадигмы, отождествляя свой подход с отношенчеством. Это вот то, что я назвал там в дообеденном обсуждении некоторым трюком, потому что мне непонятно, кого они имеют в виду под своим условным оппонентом. То есть если иметь вот такого терапевта, который работает над клиентом, да, а не с отношениями, то ну, среди уважаемых коллег в современной ситуации такого терапевта найти трудно. Да? А если это все, кто не придерживается полевой ориентации, да, то это слишком радикальное утверждение, и тогда Мартина Бубера тоже нужно записать в стан индивидуалиста. Потому что он предполагал наличие двух субъектов, между которыми происходит геологическая встреча. Но, конечно, если говорить об отношениях, иметь себе в качестве ну, оппонента там, Мартина Бубера дело невыгодное, поэтому лучше его как-то присвоить, да, так через запятую, обозначив понятие гештальтистской теории и понятие теории диалога. Ну вот еще хочу вернуться к, не знаю, так еще есть у меня время немножко, вернуться к проблеме вот онтологического единства личности во времени, потому что это такая центральная проблема, мне кажется, в данном случае, связанная вот с этим поворотом вот этой какой-то агрессии в гештальт-терапии 51 года, потому что это обратная сторона акцента на актуальности. На красоте и действенности работы здесь и теперь, которые действительно есть. И здесь вот я хочу о чем сказать, так как действительно у нас есть в нашей стране значительное влияние итальянской школы. Я сам приложил к этому руку и ничуть не сожалею об этом. Да? Ну, хочу немножко с ними подискутировать. В этом, ну, прошу меня правильно понять, я вообще всегда им очень рад, Джанни по-человечески очень люблю, и так и профессионально очень уважаю, да, да и Маргарите тоже с уважением отношусь. Ну вот, смотрите, да, она очень любит приводить пример, который любил приводить Изадор Фром, да, когда пациент собирается рассказать о сновидении, потом-то терапевт сообщает ему, я видел маленький сон прошлой ночи. А Изадор, значит, был человеком невысокого роста, и он тоже говорит, да, маленький, как я. Вот. И это, вот я подумал, Джанни подал на свой один из семинаров, он приводился в качестве примера диалогичности терапии. Я не знаю, что там было в этом контексте, наверное, была какая-то история отношений терапевта с клиентом, и он имел какие-то основания именно так реагировать. Да? Но вне контекста это больше похоже на нарциссичность, чем на диалогичность, на мой взгляд. Да? Когда терапевт хочет немедленно понести слова клиента в контекст отношений с ним. Сама Маргарита вот в одной из глав этой книги, вот большой, которую называют в народе «Красным кирпичом», да, гештальт-терапия в клинической практике, она приводит такой пример. Пациент говорит терапевту, что в ночь перед сессией он видел во сне непреодолимую стену. Терапевт задается вопросом, из какого фона терапевтического контакта возникает та фигура, которую создает пациент. Ну да, собственно, если сон приснился перед сессией, то есть некоторая вероятность того, что ожидание встречи с терапевтом влияет на содержание сновидения. Но это, вообще говоря, гипотеза. Это некоторый, так сказать, эскиз интерпретации, который должен быть экспериментально проверен. Но терапевт тут же решает, что это фон отношений пациента с ним. А если он не с ним? Да? Вот дальше, значит, Маргарита пишет. Если фон опыта принадлежит к феноменологической области, совместно созданной присутствием пациента и терапевта, то формирование фигуры должно происходить с учетом этого контакта. Терапевт спрашивает пациента, как я был непреодолимой стеной для вас на предыдущей сессии? Пациент говорит немного растерянно. Вы, стена, терапевт, сконцентрируйтесь на переживании стены во сне и думайте о нашей последней сессии. Как вы думаете, есть некоторое сходство? Да? Ну, при такой постановке вопроса, когда терапевт заранее задает две переменные и побуждает клиента думать об их связи, да, ну, наверное, как клиент найдет какое-то сходство. Найти-то, конечно же, можно. Если не олигофрент, то какой-нибудь точно найдет. Да? И эта стратегия работы, она встречается с несколькими проблемами. Одна вполне практическая проблема. Потому что если мы сразу начинаем работать в контексте разворачивающихся отношений клиента с терапевтом, то мы толкаем клиента к исследованию контактирования. то есть второй стадии цикла контакта. А порой необходима тщательная работа с предконтактом. То есть исследование того, как, из какого фона возникает это побуждение клиента, как он опирается на свои телесные ощущения или не опирается для понимания своих потребностей. Да? А при такой работе эта стадия просто рискует быть пропущенной. И, в общем, мы видели неоднократно, как последователи этой работы, сталкиваясь с необходимостью работы с предконтактом, потому что вот он работает с тем, что вот тут у клиента возникает, там, между ним и клиентом, а у клиента не возникает вот этой очевидной интенции, потому что надо работать с тем, возникает у клиента вообще возбуждение внутри, не возникает. Откуда оно, где оно телесно проживает в данный момент, да? А терапевт, воспитанный в этой модели, не может, он не обучен работать с предконтактом вообще. Да? Поэтому он там мучается и не может ничего сделать. Чуть-чуть. Так, и сколько я уже разговаривал?
Очень Олег, интересно.
Ну, вот уже 45 минут.
Все равно очень интересно.
45 минут, да. Что делать? Потому что я закончил как бы критическую часть. Я подошел к позитивной.
Давай позитивную.
Надо продолжать.
Если мы сдвинулись на общий круг на лишний час, то ради такой концентрации интеллектуальных мыслей мы точно сдвинем еще что-нибудь. Давай.
Соединяй. Не, мне кажется, надо признать, что два доклада и обсуждение сегодня, и все.
Да.
И все, да? А, что-то возьми, тут у меня еще одна часть.
Ну,
в общем, я попробую тут как-то тогда, тут еще есть касающиеся действительно критического смотрения.
Мне кажется,
я
что важно выделить часть. В конце, ну, какие-то главные вещи, которые ты хотел сказать.
А, смотрите, значит, дальше происходит вот это самое, что нам предсказывал Выгодский, то есть понятие поля начинает разрастаться. И, например, это вот современная концепция, вот, которую опубликовал там Кани, иногда это его собственные статьи, это иногда с авторством, с другими людьми, да, где понятие поля разрастается еще больше. Да, и практически сейчас я попробую, так сказать, сократиться. То есть, так вот, граница, да, в этой полевой концепции. Это совместно создаваемый феномен. Следовательно, не может быть, пишет Джани, психопатологии отдельного индивида. И объектом психопатологии является поле. И поэтому психопатология является исследованием страдания контактной границы. Вот это из того же «Красного кирпича», «Франческий Джечи Горбал». Да? То есть, именно это вот задает терапевту границы терапии. Ну, здесь, значит, что? Да, я просто пытаюсь как-то вообще чуть сократиться. То есть понятие поля явно и недвусмысленно описывается как основная категория, да, как предмет изучения и предмет работы гештальт-терапии. И расширяя границы своего значения, это понятие захватывает и съедает понятие индивидуальности. Если бы это было не так, то можно было бы говорить о взаимоотношениях между индивидуальностью и совместностью, между частью и целым. Да, исследовать содержание этих взаимоотношений, эти переходы между уровнями. Да. Ну, кстати, любопытно, что Джованни Салони, да, так сказать, на протяжении долгого времени бывший партнером Маргариты, одним из учителей Джованни, да, он как раз различает внутриличностную границу контакта и межличностный диалог, да, что позволяет исследовать взаимоотношения между одним и другим, не ограничиваясь только текущим моментом. Вот. Что касается объяснительного принципа, стоящего за этой категорией, то можно предположить, что почти такого выступает понятие интенции. Джани пишет, поле возникает из беспокойства интенции. И, собственно, вот эта стратегия однозначного помещения переживаний клиента в контекст его отношений с терапевтом, она тоже опирается на идею проявляющегося поля интенции. Это понятие поля действительно довольно далеко уходит от первоначального левиновского значения этого термина. А теперь дальше. Действительно, как бы разговор такой теоретический, отчасти философский, да, я хочу немножко вернуться к практическим вещам. Да? Теория гештальтерапии, центрированная вокруг понятия ссылки поля, она дает более-менее адекватное описание того, что происходит в данный момент в терапевтической сессии. Но есть другой ряд вопросов о том, что происходит не в сессии, а что происходит в терапии. Как терапия, которая строится на основе длительных отношений клиента и терапевта. Как соотносятся между собой предыдущая сессия и последующая. Как развиваются отношения между клиентом и терапевтом в длительной терапии. При этом речь не идет об игнорировании поля, потому что чувствительность к полю – это вообще очень важная часть работы гештальт-терапевта. Это основа нашего подхода. Вот, терапевт как бы вслушивается в состояние клиента на основе чувствования своих ощущений и как селективно выражает свою реакцию на его состояние. Но формирование отношений отличается от этого процесса, потому что это то из находящегося между клиентом и терапевтом, что выходит за рамки здесь степени, оно существует как некоторая живая история отношений, как отношения в их развитии. А опять же, вот если тоже смотреть интересно, вот Джованни, да, пытаясь реабилитировать функцию личности, он всячески пытается уйти от этой проблематики, видимо, чувствуя ее, но при этом сохраняя в девственной чистоте понятие теорию гештальтерапии с ее понятиями, да, поэтому он пытается реабилитировать функцию личности, да, и говорит, что просто в то время были модными такие, значит, уничтожающие представления о личности, да. А он все-таки вот против того, что личность – это набор интроектов. Он говорит, что это еще и укорененные в теле отношения человека со значимыми людьми. В качестве вот он метафоры приводил слова Маркеса, да, когда маленький человек, ну, когда маленький ребенок хватает ручкой палец своего отца, он навсегда берет его в плен. И этот вот волнующий плен отцовства, он записан в теле отца. Так же, как и в теле матери записаны там ее отношения со своим ребенком. Ну, если возвращаться к тому, как создаются, развиваются отношения между клиентом и терапевтом, они создаются не только созерцательным чувствованием таким, да, нюханием поля, что, конечно, это есть, но есть еще реальные действия, совершаемые в физическом пространстве общения клиента и терапевта. И из этих действий строятся события, которые становятся общей историей этих двух людей. И это касается уже не только переживания поля, но и единства отношения и деятельности. Чуть-чуть коснусь, почему деятельность. Да, вот в небольшом таком аспекте. Потому что как только возникает событие, волнующее обоих, начинает появляться потребность в созидании общего. Я не декларирую наличие этой потребности. Она появляется у участников взаимодействия в той мере, в какой происходящее является для него событием. То есть наполняет отношение новым смыслом, является для него каким-то ярким, волнующим там, образом этого смысла. Даже если не до конца может выразить этот смысл в словах. То есть потребность в созидании общего появляется тогда, когда начинает существовать это общее, вслед за этим. Кроме существования этого общего, да, как некоторые живой истории их отношений, живой, потому что актуальные, они еще что-то передают друг другу, в том числе способность совладать с некоторой сложной ситуацией. То есть не вкладывают друг друга, а передают это. Да. И эта передача способности осуществляется тоже за счет реальных действий. Ну, вот такие там примеры, да. То есть, вот, скажем, смотрите, есть одна ситуация, да? Терапевт понимает и разделяет чувства клиента. Да? Он выражает клиенту свою реакцию на его переживания. Например, это клиент, переживающий там, горе, утрату. Да? И терапевт говорит ему о своих переживаниях, он становится рядом, да, и позволяет этому переживанию клиента быть более приносимым. Это сочувствие терапевта может стать событием для клиента. Может не случиться. Но терапевт в этом не обязательно выходит за рамки своей функциональности. Если терапевт воспринял какое-то там глубокое, отчаянное высказывание клиента о жизни и смерти, как какое-то вызывающее откровение, которое его тоже может, его терапевта тоже может потрясти, то это может оказаться общим событием для обоих, да? Хотя и с разными оттенками смысла. Здесь действительно возникают отношения, которые становятся и целительными, и обогащающими друг друга. Есть другая ситуация. Вот, например, терапевт в какой-то момент работы почувствовал желание пожалеть клиента. Ну, и рискнул выразить эту свою жалость. И столкнулся с замешательством клиента. Потому что, с одной стороны, его, допустим, глаза увлажнились, но он сказал, что он вообще не допускает, чтобы его жалели. Он такой крутой, суровый мужик. Вот. А тем не менее, он мог себя почувствовать как-то согретым и с удивлением обнаружить, что ему с одной стороны тревожно, а с другой стороны приятно такое проявление терапии. Это может стать событием для клиента. А это может даже стать событием и для терапевта, если это переживалось им там всем телом и осталось с ним. Как важное это событие в истории отношений. Но это само по себе, в другом аспекте мы говорим, да, не приведет к появлению этого клиента способности жалеть. Даже если это повторится еще раз и еще раз. То есть само по себе, некоторые действия терапевта по отношению к клиенту само по себе не приведет к изменению на полюсе клиента. Потому что для появления новой способности, да, личностной способности, необходимо, чтобы этот клиент решился на действие, на свое. Ну, на то, чтобы пожалеть кого-то. Кстати, не обязательно терапевта, можно кого-то из близких. Тогда у него будет развиваться некоторая деятельная способность жалеть. Со временем он научится согревать этой жалости тоже и себя самого. И будет дальше меняться его представление о себе. То есть вопрос, вот на который я заостряю внимание, практически, да, и теоретически, это вопрос соотношения общего, то есть совместного и индивидуального. А, и тот же самый Джанни, когда он как бы выступает не как теоретик поля, вот идя в мейнстриме, да, в этом, а как просто практик, терапевт, да, в работе с паническими атаками, он же задается вопросом, там, как клиент может взять с собой терапевта, как клиент может присвоить себе то, что происходило между ним и терапевтом в сессии, потому что это весьма практические вопросы, да. И вот для этой проблематики перехода от совместного к индивидуальному современный вариант концепции поля, мне кажется, более или менее бесполезен. А то, что может дать нам теоретическую основу для анализа этих превращений, это концепция интериоризации Выгодского и теория деятельности, которая развивалась Леонтьевым и его учеником. Времени мало, поэтому мне придется опустить разговор о моем первом любимом философе со студенческих лет, это Иван Васильевич Ильенко. Чуть-чуть как бы переходить уже к такому к результирующему. Да? Итак, чем имеет дело теория поля и чем ее зона действия отличается от тех явлений, которые описываются понятиями деятельности и отношений? Теория поля имеет дело с обнаружением другого в себе. То есть, опираясь на свои телесные ощущения и другие компоненты сознаваемого переживания, я обнаруживаю в себе то, что относится к другому и вообще к миру. То, что относится к миру, я обнаруживаю в себе самому. А в контексте теории деятельности я обнаруживаю себя вне себя. То есть человек осуществляет себя в своих связях с миром и является его частью. Частью отношений, частью деятельности, частью продукта деятельности, частью жизни другого человека. Не как интроекта, как некоторая такая ценностная связь другого со мной. Через мои деяния, которые, ну, через мои какие-то действия, которые что-то в нем произвели. Поэтому можно обнаружить личность как часть там, какого-то социального института, другого как социального образования, как часть там, истории сообщества, может быть, как часть истории семьи, например. Да. Но в себе я могу обнаружить только другого, потому что психика – это инобытие. Обещал не касаться Ильентова, да? Психика – это инобытие одной вещи в другой. Это гегелевское понятие, да? Это инобытие одного процесса в другом. Что касается теории отношений, то она, если мы возьмем ее не в привычном социально-психологическом разрезе, а как некоторая психологическая конкретизация идей Мартина Бубера, то она представляет себе довольно неразвитой еще. Но мне кажется, она должна отвечать на вопросы о том, как формируется общее между нами, как мы это общее сотворяем, как оно сотворяет нас. Это может быть, например, исследование пространства отношений и характеристик этого пространства, то, чего мне было ближе начать, например, да. Но это исследование истории отношений в их развитии. И при этом, наверное, в случае анализа отношений, в случае анализа жизнедеятельности, мы касаемся содержания деятельности, содержания отношений, а не только процессуального момента. И эти содержания – это два аспекта одного и того же взаимодействия человека с миром, которое не может быть оторвано от того, как это переживается. Поэтому, подходя как бы уже к основной идее, да, существует, на мой взгляд, три плана таких соотнесения человека с миром. В одном случае мир является частью человека. Это происходит тогда, когда мы изучаем феноменальный мир, данный нам в процессе переживания. В другом случае мир является партнером, оппонентом человека. И тогда мы говорим об отношениях между человеком и миром. Причем рассматриваем мир как отдельного субъекта, не как окружающую среду. И, наконец, третий план – это рассмотрение человека как части мира. И здесь мы исследуем жизнедеятельность человека. И поэтому моя идея состоит в некотором трояком предмете изучения психологии и трояком предмете работы психотерапевта – это переживание, отношения и жизнедеятельность. И эти три сферы мы можем рассматривать не только по отдельности, но и как-то и естественно в их взаимосвязи. Что касается объяснительного принципа, можно вернуться к тем понятиям, которые были у Дроза. Если это, ну, как бы логически строже говорить об одном понятии, то в конце концов это понятие развития, да, которое, собственно, является основным понятием диалектики. Да, диалектика – это общая теория развития. Но есть какие-то конкретные понятия, которые, мне кажется, важными, да, это вот понятие противоположности, в частности, как диалектической категории противоречия, да. Это понятие инобытия, вот, и это важно. За счет понятия инобытия, внутренней логики этих отношений, мы можем подойти, например, к исследованию психосоматических явлений, то есть физиологических процессов, как превращенной формой процессов внешних, да, внешнего взаимодействия человека с миром. Ну и так далее. Поэтому, что касается метода, да, я так уже заканчиваю. Важный, собственно, для практики вопрос, означает ли это необходимость изменения существующего терапевтического метода. На мой взгляд, конечно, нет. Ну, конечно, с оговоркой, да. То есть феноменологический метод является сердцевиной гештальт-терапии, но у него есть некоторые ограничения. Одно из дополнений – это возможность биологической позиции терапевта. На уровне декларации это принимается, а более конкретно здесь тоже есть какой-то разговор. А в другое дополнение, оно менее очевидно для традиции гештальт-подхода, и связано с вниманием жизнедеятельности клиента. Потому что контекст жизни человека шире, чем здесь и теперь. Поэтому нам нужно отличать феноменологический метод, как основной инструмент гештальт-терапевта, от его абсолютизации в полевой модели. Мне кажется, что восприятие терапевта в терапевтической ситуации, оно двойственное. Он допускает, что мир существует помимо его сознания. и что он сам является частью этого мира. А с другой стороны, он воспринимает то, как мир отражается в его сознании. Но он не может находиться только в ощущении поля, игнорируя то, что клиент больше, чем то, что он есть сейчас. Если мы перестанем игнорировать вот это онтологическое единство личности во времени, да, его игнорировать, конечно, как-то комфортно, потому что исследовать актуальность нам, психотерапевтам, проще, чем возникает. Мы будем обращать больше внимания на там и тогда, а не только как на субъективное сообщение о том, что происходит сейчас, или как на косвенное сообщение об отношении к терапевту. Да. А, возможно, терапевту один из планов работы – это работать с тем, как устроена жизнь клиента. И, конечно, если терапевт помогает клиенту ориентироваться на его энергию, на его побуждение, но опоры на сиюминутное желание недостаточно для организации своей жизни. Маленький пример хочу привести, который там тоже приведен. Один из участников тренинговой группы, это середина обучения, то есть, ну, там, полтора года, ну, по крайней мере, второй год обучения, да, я с ним, значит, провожу сессию терапевтическую. Он из зависимых, у которого, ну, точно больше 2 лет в отрезности, где-то 5, по-моему, но точно больше 2, потому что это условие входа в программу. Вот. И в какой-то момент спрашиваю у него, я говорю, ну, а что ты вообще хочешь делать в жизни? Он говорит, не понял. Я говорю, ну, что тут есть какие-то у тебя стремления, как ты собираешься строить свою жизнь? Он замолчал, через минуту говорит, вот этот вопрос мне задала Ольга Сильнова на личной терапии. Я говорю, ну и что ты ответил? Я больше к ней не пришел. То есть это вот, в этом смысле он не ожидал такого подвоха от гештальт-терапевта, вопроса о том, как он собирается строить свою жизнь. Это вопрос о содержательном аспекте жизни. Да? Поэтому, когда я говорю об ограничениях фенологического метода, я одновременно имею в виду его расширение, то есть расширение области его применения. Да? То есть, конечно, мы держим наши знания на втором плане. Да? И я был бы очень осторожен с вот этими постмодернистскими идеями о том, что знание мешает там, вот, групповой терапии есть такая, так сказать, примитивная полевая модель, такая, да, которая требует отказа от знания механизма групповой динамики. Да, потому что знания мешают нам понимать. Да. А мне кажется, это вообще философски несостоятельная идея. Конечно, мы держим наши знания на втором плане, действительно, и в этом суть фенологического метода. Мы их выносим за скобки. Притворяться, что они совсем на нас не влияют, в том числе и даже и наши идеи полевой концепции, да, это довольно глупо и несостоятельно. Да. Терапевт учитывает контекст жизнедеятельности, на мой взгляд, хорошо бы, чтобы учитывал. Он при этом все равно привязан к полю непосредственного взаимодействия. Вот это последний момент, который я хотел обозначить. Да? Он учитывает контекст жизнедеятельности. При этом он, конечно, сейчас одновременно находится в этом поле. Он находится в 2 плоскостях одновременно. Он вмещает в себя в этот момент более широкий контекст. Позволяет себе, проявляя себя, говорить также и из этого другого контекста. Все, спасибо большое вам за ваше внимание. Наверное, я вас утомил. Я, честно говоря, вот если так, это возможно, хотел бы немножко разделить, потому что, возможно, материал такой, ну, может быть, неожиданный для многих, да, и такое что-то много я наговорил. Поэтому, как вот вам кажется, имеет ли смысл сначала все-таки вопросы, а потом реплики? Мне кажется, что так лучше. Нет, как пацан? Нет, он так лучше.
Я, если честно, думаю, что хорошо бы, чтобы ты в конце либо резюмировал, ну, по пунктам, потому что действительно очень объемный, интеллектуальный, большой текст, который очень много контекстов захватывает, может быть, но если это возможно, коротко. Либо, может быть, у тебя есть у самого какие-то интересные для тебя вопросы и пункты, на которые ты хотел бы поразмышлять?
Вот, честно говоря,
спросить у людей.
Я хотел бы, честно, вопросы, да?
Вопросы без реплик не получится, потому что иначе будет непонятно, из чего взялся вопрос.
Ну тогда бог с ним, потому что я хочу понять, что с вами происходит, как вы это все встречаете, да, ну, чтобы разговаривать с вами, да. Собственно, зачем я этот доклад делал? Ну, чтобы с вами поговорить.
Смотри, я могу продолжать. Слышали?
Плохо слышно, Лена, чуть ближе.
А я даже не знаю, что делать, потому что...
Поближе.
Да, чуть-чуть придвинуто, я просто иногда отодвигался, чтобы подглядывать печатный текст.
Да.
Слышно, да?
Так.
Вот смотри, Олег, ты захватил огромную тему... поднял, и эта тема, по сути дела, ну, как бы это нечто обо всем. Ну, для меня так прозвучал доклад, я его слушала внимательно, в какой-то момент я потеряла связь начала, середины, конца и примеров. То есть, по всей вероятности, у меня было ощущение, что ты хотел какое-то краткое изложить свою книгу новую, и я бы ее с радостью прочитала. Вот. Но очень трудно задать какой-то вопрос чему-то конкретному, потому что у меня есть, ну, я могу просто с тобой поделиться. Совсем недавно, где-то год назад, у меня возникла идея, что надо написать книгу про то, что такое гештальт-терапия. И я поняла, что та гештальт-терапия, которая была описана Перлсом, Гудманом и в дальнейшем его сотрудниками, она была написана в тех условиях и в те времена, на другом социальном фоне. И этот социальный фон сейчас очень сильно поменялся. И я поняла, что очень многие понятия, в том числе и понятие self-процесса, и понятие поля, и понятие знакомого нам цикла контакта, надо переписывать заново, потому что изменившийся контекст, по сути дела, заставляет нас очень сильно пересматривать вообще само понимание теории гештальт-терапии, не как большой теории, а как феноменологической теории, теории в развитии. И в этом смысле у меня есть начало этой книги, которым я вполне могу с тобой поделиться. И мы можем обменяться этими материалами, но я сейчас просто не представляю себе объема, скажем, нашей дискуссии. Потому что она не просто утомит, она убьет аудиторию. Понимаешь? И в этом плане я просто говорю о том, что я размышляла о похожих вещах. И я отказалась в какой-то момент от того, чтобы продолжить писать книгу, написав примерно треть, по одной простой причине. Потому что я поняла, что мы сейчас находимся в ситуации меняющегося мира. То есть в той ситуации, где мы описываем что-то совершенно на принципиально другом фоне, где очень многие понятия меняют свое значение через соотношение фигуры и фона. И, например, для меня совершенно принципиально по-другому сейчас выглядит цикл контакта. Он для мною понимается не как оральное сопротивление, да, как бы через теорию дефицита, а наоборот, через теорию избыточности, как необходимость сброса накопившегося десятилетия.
Это очень интересная идея, просто потому что мы сейчас еще больше запутаем.
Нет, я заканчиваю как раз это. Я просто говорю тебе в качестве примера, что есть огромное количество идей, которые сейчас в воздухе витают, и я сейчас понимаю, что вот так вот сейчас действительно, я во многом там обращалась к феноменологии Гуссерли, к тому, как нам ее излагали, и что потом менялось по ходу истории, и что теперь понимается в современной, уже, в общем-то, теории проинтерпретированного мира, тем же самым Спинелли и так далее. Я все это соотносила с вызовами по Ялому и с теорией Пригожина.
Я хочу попроще ответить на твой вопрос.
Вот, я не попроще, я просто говорю про то, что очень хорошо, что тема поднята, дискуссия может занять огромное количество времени, поэтому я, наверное, в ней участвовать не буду, просто давай обменяемся материалами. Пришли мне книжку, а я тебе пришлю начало моих размышлений. Спасибо большое, Лена.
Хочу ответить, если возможно. Лена, большое спасибо, и не только за предложение, но и действительно за... Ну, за предложение немножко, ну, вот и то, что Оксана говорила, резюмировать, да, и вот сейчас то, что Лена говорила, мне стало понятно. В двух словах, да, я хотел проследить и показать, да, трансформацию теории гештальт-терапии, которая сначала была построена на основе диалектической философии, потом она строилась на основе феноменологической философии, да, и в современном варианте она строится на основе отчасти феноменологической, но в значительной степени постмодернистской философии. Я вот рассматривал эту эволюцию через вот движение развития основных понятий гештальт-теории. Что касается меня дальше, да, то мои личные взгляды, да, я бы предпочел работать вот над синтезом диалектической философии, как основы для теории, да, с представлениями о феноменологическом методе. Да. И в этом смысле не вижу возможности сочетания диалектической философии и постмодернистской философии. А вот интеграция двух предыдущих с некоторых аспектах возможна. Спасибо.
Маша Лекарева. Маша, ты выключили звук. Это значит, что вы хотите.
Да-да. Спасибо большое, Олег. Мне было необыкновенно интересно. Я помню одну твою лекцию у вас в институте лет 15 назад, и твой доклад то ли 8, то ли 4 года назад, он заходил в эту же тему. Я сейчас больше понимаю из того, что ты говоришь. И мне оно страшно нравится, потому что мне, видимо, диалектический подход тоже нравится больше, хотя иногда кажется неловко выглядеть такой, как это, устаревший и немодный в своих методологических воззрениях. Мне нравится концепция личности и деятельности, и нравится идея... Ну, тогда я понимаю, кому возвращать ответственность за авторство своего жизненного проекта. Потому что иначе, когда это зависит от атмосферы и реакций, то мне тогда непонятно, кому ее возвращать. И в этом смысле как раз мне нравится, ну, вот логика там, что ты опровергаешь и что ты рассматриваешь, я скорее пришла к наличию нескольких школ и пониманию там, ну, внутри гештальта, пониманию, как они по-разному смотрят через разные призмы. Вот. Но мне бы ужасно хотелось, чтобы ты либо книжку, либо статью сделал из нее выжимку и перевел куда-нибудь в какой-нибудь там гештальт-ревью или еще что-то. Потому что мне кажется, что действительно мы-то их книжки переводим, а знают ли они, чего они знают про диалектический материализм и так далее. А мне кажется, у тебя очень стройная концепция в этом смысле. Я понимаю, как ее могут оспаривать с разных точек зрения там в постмодернистской теории или феноменологической теории и так далее. Вот, поэтому пока я просто в удовольствии.
Спасибо большое. Правильно ли я понимаю, что если... Ага, давайте вы руку поднимайте, кто хотите. Я прям сразу сейчас запишу. Все, Ирина, потом Дмитрий Овечкин, потом Вячеслав Ильин.
Нет, Вячеслав раньше меня.
Сначала Вячеслав, потом Дмитрий и Юля Баскина. Сейчас я пошла.
Да. Ну, я хочу сказать большое спасибо. Мне было очень интересно, прямо напряженно, интеллектуально интересно. И я счастлива, что много раз тебя слышала. И мне понятен и ход мыслей, и что откуда как-то вытекает. один такой маленький конкретный вопрос, да, который для меня с большим кругом вопросов связан. Как ты относишься к представлению о том, что вот понятие self 51-го года – это эвфемизм понятия воли, которое они не могли использовать, потому что это понятие было дискредитировано фашистскими телами?
Ну вот насчет, я не знаю, так политический контекст мне не брал в расчет, да? Я помню эту идею Бертрама Мюллера о том, что понятие воли было замаскировано под понятие функции эго. Да. Отношусь к этой идее с вниманием. Я не могу сказать, что сразу за, точно не могу сказать, что против. Отношусь к этому с вниманием, но я бы все-таки разрабатывал проблему воли и пытаюсь делать более широко. Я считаю, что этого понятия не хватает в гештальт-теории. Понятие self не дало, на мой взгляд, не дало достаточных понятийных рамок для того, чтобы описывать явление воли. Поэтому вот тут ну, не так все однозначно. Этот вопрос мне тоже очень интересен.
Спасибо.
Ага, спасибо. Правильно ли я понимаю, что Вячеслав теперь, да, никого не пропустила? Вячеслав, Дмитрий и Юля потом.
Мне очень откликнулось, прям очень радостно откликнулось несколько элементов. Я не думаю, что я успел охватить все. И прямо этот огромный торт надо только чуть-чуть продегустировал. Я думаю, что книжку я буду читать с удовольствием наслаждаться. Вот мне особенно зашли моменты про теорию Бубера, которая, в общем, не очень-то приспособлена к практике. Про это говорил Нифонт в программе, где я учился, и эта часть его речи опубликована в последней книжке теоретические как там, размышления, рассуждения о гештальт-терапии. Вот, он ставил такие вот эти полемические вопросы, что если это диалогичность, то там, ну, она не совсем сочетается с какими-то другими вещами. И, собственно, я сейчас пытаюсь как-то осмыслять противоречия внутри стратегии гештальт-терапии, которые мало сочетаются. Вот. И про селф очень интересно. И сейчас что-то... И вылетело еще из головы то, что я хотел сказать про еще в последней части. Но не буду тратить время сейчас. Просто тогда
скажу. А когда вспомните, обозначьтесь. Мы вернемся к этому. Ничего, ничего. Вернемся к этому. Ага, спасибо. Дмитрий.
Мы же сейчас вопросы задаем, я правильно понимаю?
Елена. Я думаю, что можно высказывание тоже, да, Олег?
Да.
Олег, ты предпринял шаги в сторону разрешения противоречий, которых много и так далее, на разных уровнях. Тебе лично на сейчас... При этом, какая сфера, какой класс противоречий кажется наиболее проблематичным тебе самому на сейчас?
Так, для меня очень общий вопрос. Я, видимо, просто, если я буду его конкретизировать, я что-то свое...
Слушай, ну ты же обозначил много... Теоречии, и я со всем этим согласен. И как я понимаю, в книге, которую я с интересом прочитаю, ты начинаешь предпринимать шаги по разрешению этих противоречий. А вот на сейчас тебе самому какая область противоречий кажется наиболее, не знаю, загадочные, проблематичные, неразрешимые.
Ага. Ну, мне это все, спасибо. Мне это все очень интересно. Я просто обозначу один такой момент. это попытка применить концепцию интериоризации выгодства, да, к проблематике соотношения совместного и индивидуального, не только касаемо мышления и речи. Да. Вот то, о чем я чуть-чуть сказал. То есть есть там терапевт, который что-то делает по отношению к клиенту. Он что-то ему дает, ну, грубо говоря. Да? Предполагая, что это приведет к изменению клиента. Да? А это не приведет к изменению клиента. Это может быть некоторым условием для возможного изменения. Изменение, ну, как бы проходит через такую вот фазу, как совершение клиентом собственных действий, да, утверждающих это качество. Вот я не знаю, но вот там у меня было давнее-давнее исследование, да, касающееся групповой там терапии и наличие двух фаз, да, на каждой стадии. В одной фазе изменяется групповая атмосфера. А в другой фазе появляется у людей некоторая индивидуальная способность новая. И они отличаются, как бы есть сначала одна фаза, а потом вторая. Интересно, что энкаунтер-группы, да, которые описывались, ну, динамика которых описывалась как динамика изменения групповой атмосферы, они давали очень много такого эффекта радужности, да, но вообще в целом есть же исследование катамнеза. Эффект encounter group был невысокий по длительности, он быстро исчезал. Потому что одно дело изменение атмосферы, да, вот возвращаясь к индивидуальной терапии, терапевт что-то делает по отношению к клиенту. А клиент, допустим, принимает это уже важный шаг, да, вот это самая первая половина этой стадии, да. Клиент, ну, как бы допускает это до себя, да, вот когда они употребляют этот термин, и они очень любят его, Маргарита, reach, да, достичь другого. Клиент позволяет себе быть достигнутым терапевтом, да, и переживает влияние на себя действий терапевта. Это прекрасно. Это первая часть. Да. Это еще не произведет изменения, потому что дальше есть следующая часть, да, как там клиент сам начинает совершать это действие. Когда он сам начинает совершать это действие, тогда происходит следующая часть. У него начинает появляться индивидуальная, ну, вот эта деятельная способность к чему-то. И дальше следующая часть, третья, да, когда происходит, соответственно, изменение его отношения к себе в контексте вот этого нового качества, да. Он начинает, ну, там, если мы говорим, там, вода жалости, да, он начинает теплее как-то к себе относиться, что, в общем, меняет его как личность, может изменить его соматическое состояние и так далее. Да? Вот для меня важны вот эти вот стадии, их стадии интериоризации. Да? И как бы, а концепция поля, которая вот современное такое расширительное понятие, оно уничтожает понятие индивидуальности и уничтожает эту проблематику соотношения совместного и индивидуального. Это то, что мне интересно.
Спасибо.
Юлия Баскина теперь, да? И Наташа Лебедева тоже. Угу. Правильно я понимаю этот знак, да?
Ага. Ну, у меня, наверное, все-таки не вопрос, а я чуть-чуть скажу, Олег. Ну, что, колоссальный труд. Я очень тебе благодарна. И это, конечно, очень было интересно. То, как ты нас погрузил в это поле своих полуторагодовых размышлений, и здорово, что довел это до результата. Все-таки одно дело размышлять и философствовать, другое дело, как это, так же, как ты говоришь, вместе вслед за Выгодским совершить это действие, да, интериоризовать, а потом вот выдать это наружу. Поэтому здорово. Вот, для меня вообще очень ценная здесь вот какая вещь. Ну, я в своей работе все время, в общем, и для себя, и когда я преподаю, пользуюсь очень таким детальным понятием цикла контактов в виде такого золотого сечения, да? Вот, и вот мне очень нравится и кажется очень здорово, что ты фактически то, о чем ты говорил, для меня это, ну, интеграция разных вещей, то есть в разные периоды. Действительно, мне кажется, делался акцент на разные, что ли, на такое педалирование разных, так скажем, ценностей, разных фаз цикла контакта. Вот. А что-то, ну, уходило в фон. И вот если говорить про... если говорить про наших коллег западных, да, вот про итальянских коллег, но я давно уже наблюдаю следующее, что, может быть, в силу того, что они очень, ну, они же, правда, не работают с динамикой, да, они в силу того, что они очень много, в силу работают с клиникой, вот, у них есть специфика, ну, это как минимум, а также и влияние других всяких слоев и культурного фона. У них есть такая специфика, что они, правда, очень, как мне кажется, не рассматривают, вот, так сказать, рассматривают такой, у них очень педалирована одна часть, связанная с циклом контакта, и действительно прекрасно вот эти вот приконтактные моменты, да, детально рассмотрены. А вот серединной фазе они не уделяют достаточного внимания. Вот. Может быть, в силу того, что работая в основном и много с клиникой, они как бы, ну, там есть некоторая специфика клиентская, что клиенты до этого, так скажем, не доходят, не допроживают. Не говоря уже об этом аккорде, который связан с совершением действия, потому что для меня, вот я не говорила после предыдущего доклада Лениного, для меня эксперимент равно действию, вот этому совместному в цикле контакта, когда прожито предыдущее, и когда клиентам вот этот вот совершен после борений внутренних, к или от, или все остается по-старому, совершен этот выбор тому, чтобы что, сделать этот аккорд и начать действовать. Вот. Вот. И то, что ты как раз об этом говоришь, но мне кажется невероятно важным, ценным, да, то есть это такое, ну, такая, что ли, реабилитация вот этой той части цикла контакта, которая как-то так сейчас, ну, вот оказывается менее, ну, в меньшем внимании. И еще один момент очень мне показался важным и очень близким. Ну, я довольно много, когда я работаю, но так как я и с организациями работаю, я держу в фоне очень такой широкий контекст, связанный с одной стороны с принадлежностью, ну, когда с организациями к большей системе, ну, неважно, ну, вот к большему, да, и то, как это происходит на фоне, так сказать, индивидуальное, на фоне большого и наоборот, вот с игрой вот этой фигуры и фона. А второй аспект – это то, как у человека это устроено на линии его жизни. И это напрямую связано вот с развитием групп, с групповой динамикой. И для меня, ну, в этом, правда, есть очевидно, ну, то есть я так вижу, когда я работаю с группами, особенно, ну, индивидуально, безусловно, никуда, мне кажется, невозможно деть свою голову и не нужно. И вот это вот представление и временами сверка с этим золотым сечением про то, как, насколько полноценно разворачивается этот процесс обмена со средой, мне кажется невероятно важным. Вот, и тогда вот, ну, учет вот этих вот выстраивания гипотез по поводу процесса, как он устроен, что, то есть выход, ну, вот в эту позицию наблюдателя и использование этих гипотез, а временами и возможность делиться с клиентами или с группой, ну, для меня кажется очень такой важной частью работы, только вопрос в том, чтобы делать это не манипулятивно, а делать это тоже в контакте, тоже открыто, потому что если я только что-то мыслю, то тогда это уже я такой манипулятор. Вот, экспериментатор над. Вот, ну, прошу прощения за долгий такой отклик, но спасибо большое.
Спасибо.
Олег, хочешь ли ты сейчас что-то сказать, или мы дальше переходим к следующим, кто хочет высказаться?
Не-не, пусть другие поговорят.
Да.
Лена, я не знаю, сколько есть времени, потому что я читал доклад, поэтому
вот у нас
я
еще три человека в очереди.
Утратил способности к координации, поэтому вы как-то тут...
А сколько времени мы можем использовать, до которого времени мы можем?
Кто-нибудь ответит, не я, да?
Сущный вопрос.
Ну, у нас через 55 минут завершения. Просто вопрос, что-то мы еще...
Нет,
и перерыва не было, или нет? Хотим ли мы какой-то перерыв?
Ну, то есть, наверное, надо все-таки немного уже...
Там, нет, подождите, 18.30. Мы за 18.30.
А, 18.30.
Да, так что у нас тогда больше. Около полутора часов-то.
Можно я включусь, да? Я хочу задать некоторые вопросы, постараюсь быть краткой. Я с большим интересом слушала доклад, и вообще прекрасная была такая критическая часть, вот когда как бы ниточка велась, и большое уважение коллегу за эту работу, и большой интерес к книге, и вот к такому вот рассуждению и очень тщательному анализу. И проблематизации. Но вот когда была уже такая позитивная часть, как-то я потерялась, и мне как будто вот не хватило вот развития позитивной части. Я скажу, в каком плане. Ты опираешься на понятия уже известные. Выгодского, интериоризации, там, теории деятельности и прочее, прочее. Да, это все, ну, как бы знакомо, родное, но как будто вот не хватает какого-то вот твоего понятия, да, может быть, нового, да, не просто опираться на то, что известно, которое бы опиралось на вот эту специфическую деятельность, которой не было во времена Выгодского, да, во времена Леонтьева, а вот такое вот наше родное вот психотерапевтическое, в общем, поле работы и деятельности. И в связи с этим у меня такой вопрос. Ты опираешься на теорию, говоришь понятие «жизнедеятельность». Это понятие Димы развивает Леонтьев, да, достаточно много. Вот твое видение, ты вкладываешь что-то свое в это вот отлично, или ты просто берешь уже то, что известно, и прикладываешь? Вот это вот, примитивное понятие жизнедеятельности. Как вот ты это видишь? Вот, ну, такой вопрос у меня.
Спасибо. Действительно, это я тут немножко смущен, потому что так подробно не знаю работ Димы. Я знаю, что он это делает, да, но в одной его статье.
Может быть, твое видение отличие от других, вот в чем ты видишь специфику, то, что, ну, звучащее понятие, да, жизнедеятельность. Ну, или ты просто использовал термин и не имел в виду ничего такого, да, вот, ну, просто вот, ну, просто интересно, да, я из интереса задаю вопрос.
Ну, у меня нет ясных различений между понятием деятельности и жизнедеятельности. Да? Потому что для меня был важен действительно вот этот контекст здесь и теперь, с одной стороны, да? И личности как, так сказать, над здесь и теперьным, так сказать, образованием. Да? Вот. Поэтому действительно, ну, акцент на том, как человек свою жизнь выстраивает. Ну, действительно, ну, есть смысловые, так сказать, мотивационные линии в жизни, да? Вот эти вот какие-то аспекты. Действительно, я в основном касался, ну, то, с чего начинал, да, так сказать, с критического рассмотрения. А дальше как-то пытаюсь чуть-чуть заниматься конкретизацией идеи Бубера, да, ну, скажем, через понятие пространства, да, каких-то характеристик пространства. И, используя концепцию Леонтьева, вот я имею в виду Алексея Николаевича Леонтьева, да, например, его концепцию трех оснований личности, да, там богатство связи индивида с миром, да, иерархизированность смысловых линий и вот, общая структура. Да. Например, действительно, вот Эльза Харин обращал на это внимание, да, пытаюсь как-то делать какую-то работу по возвращению, или как бы по торжественному внесению в гештальт-терапию понятие воли.
Воля, ага.
Воли. И мне кажется, что теория деятельности здесь очень нам может помочь. Да? И концепция интериоризации Выгодского, и теория деятельности, да, может быть таким довольно плодотворным контекстом для понимания вот, возникновения этих явлений воли, развития.
Понятно. Ну,
то есть это какая-то спасибо большая большое работа, что ты пытаешься сделать. Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо, Олег.
Ага, Наташа Лебедева. Дальше.
Ну, я хочу начать с того, что я просто честно снимаю перед тобой шляпу, потому что объем проделанной работы, ну, он меня настолько впечатлил. Просто те аспекты, которые можно просто перечислить, какие-то вопросы, которые ты поднял в этом докладе, но их как-то очень-очень для меня много. Как-то тронуло меня то, что ты начал с Выгодского, с этой книги 26-го года. И сначала я, как мне кажется, очень была с тобой в смысле возможности проследить ту логику, которую ты прослеживал, излагал нам. А потом для меня стало очень много. И я понимаю, что в каком-то смысле сегодняшний день для меня был еще и отражением ленинградской и московской психологических школ. Ну вот поднимался вопрос на докладе Лены, там существует экспериментальная модель и диалоговая модель. Если про психологические школы, то ленинградская экспериментальная, да, и московская теоретико-методологическая. Вот эти два доклада, они скорее олицетворяли для меня вот эту разность, хотя Лена не психолог, а врач. При этом я очень старалась. И мне кажется, что многие вещи я успела понять, и я их разделяю с тобой. И мне близко опора, ну, если я верно понимаю, и такая идея твоя о все-таки предмете, там, не знаю, гештальт психологии, гештальт-терапии, как триединство. Я в мире, мир во мне, и я и мир. Это не разделение, это сосуществование. И я как-то хотела бы вот эту линию продолжить. Ну, например, когда еще один аспект для меня, вроде как в стороне стоящий, тем не менее, он был вплетен очень изящно в логику изложения. Когда ты вспоминаешь концепцию Фрома в работе со сновидениями и приводишь отрывок да, из книги «Из красного кирпича». Действительно ведь известно, если там сон приснился накануне сессии или сразу после сессии, то с большой вероятностью, ну, Фром просто об этом и писал, это про отношения клиента и терапевта. Ты говоришь «не обязательно», и я с тобой согласна. Но для меня скорее это может быть и. Это может быть и про интрапсихический пласт сновидения, и про интерпсихический пласт, когда клиент и терапевт. Ну вот я про скорее на не дихотомии или-или, а про и-и. И в этой связи я обратила внимание, вот мне кажется, это важно, и ты сказал, что это одно, может быть, из основных мест доклада. Я с тобой согласна, когда ты рассказываешь о том и приводишь пример, ну, клинический скорее, да, из сессии, если терапевт что-то делает по отношению к клиенту, например, его жалеет. Совсем не факт, что он возрастит действенную способность клиента кого-то жалеть. Ну, я разделяю это, конечно, нет. При этом я думаю, ну, так мне кажется, что если терапевт в каком-то смысле может рассматриваться как модель для клиента, ну, поведение клиента, то для взращивания действенной способности клиента там, например, жалеть, действия терапевта могут быть одним, не единственным, но одним из условий, одним из средств. Мне кажется важным, что ты, по крайней мере, в конце для меня скорее высветил, как ты понимаешь предмет, все-таки, да, там, гештальт-терапии, что ты сказал, что для тебя объяснительным принципом является развитие, это для меня слишком общо, но ты конкретизировал опору на противоположности и на инобытие, мне кажется, это правда важно. И я с огромным любопытством, я просто жду, не дождусь, когда я куплю твою книгу и буду ее, ну, как мне кажется, не просто читать, а перечитывать, изучать и в нее вникать. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое, Наташа.
Так, что-то я сбилась. Илья.
Надо Илья. Как-то определиться со временем, да, наверное, и как бы кто еще хочет.
Я думаю, что минут 10 у нас.
Закончить запись, как-то да? Так. В смысле, закончить запись на выступление, да? Так, больше остаться очередь не занимать, потому что как, надо же еще что-то сделать, да? Хотя мне очень интересно, правда, мне очень интересно, я просто вот так все... Мы этому уделяем много времени, а так еще какие-то вопросы.
Ну, я коротко скажу. Спасибо, Олег, очень было интересно и полезно. Вот. Меня очень впечатлила вот системность твоего исследования, такого вот подробного, начиная там с первых работ и так далее, и заканчивая вот самыми современными работами. То есть это действительно видна вся перспектива, как теория гештальт-терапии создавалась, развивалась, что сейчас это само по себе интересно. И вот, конечно, вот первое, то, что ты сказал, вот это вот сочетание предмета, объяснительного принципа, то, что ты это проводишь последовательно, это создает такой скелет и основу для всего этого. И поэтому, конечно, буду с большим интересом читать, использовать твою книжку. Спасибо, что ты ее создал. Что касается вопроса, вот меня больше всего заинтересовал почему-то момент того, что ты уделяешь внимание не только вот привычному нам моменту здесь и сейчас, но и временной перспективе. Потому что понятно, что жизнь человека, она как бы больше, чем то, что происходит здесь и сейчас. Вот. И вот мне было бы очень интересно, вот ты в конце сказал, что изменения проходят через фазу совершения клиентом собственных действий. И я вот действительно хорошо, что обратил внимание, это получается, что ну, какая-то часть вот реальности клиента нам действительно не видна на сессии. Она где-то происходит вовне. Поэтому мой вопрос такой. Ты можешь подсказать какие-нибудь практические способы с этим работать вот, по твоему опыту? Раз ты об этом думал, так, наверное, ты уже что-то пробовал.
Ой, такой большой вопрос. Он существует. Вот единственное, что я могу сказать. Мне кажется, что он существует. Но он такой большой, или я его не до конца понял, да? То есть, что подсказать практически?
Ну, как ты работаешь с тем, что происходит с клиентом вне терапии, вот с большим временем? Тем, как он результаты терапии потом использует. Ну, фактически то, что коучинг хорошо делает. А мы почему-то этим не занимаемся.
Ну, во-первых, я думаю, что мы этим занимаемся, да, полулегально даже, может быть. Но все равно же занимаемся. Все равно же мы имеем в виду некоторую связь с отдельных сессий между собой. Это во-первых. Тут же как бы есть разные там... Вот это больше, чем 10 теперь. Одно больше, чем 10 теперь. Это терапия больше, чем сессия. Да? Я думаю, что занимаемся. Ну, я не знаю, я-то ну, точно как бы имею в виду какую-то картинку. Да? Ну, и иногда мы, наверное, побуждаем клиентов как-то возвращаться к этому. Какой-то целостной картинке того, что происходит в терапии, да, не только в сессии. Есть другое больше, чем здесь и сейчас. Это жизнь клиента. Как он осмысливает эту свою жизнь, да? Как он действительно, ну как он ее собирается строить? Это же вот с химически зависимым, это такой яркий пример, потому что, ну, там же употребление вещества, оно дает как бы как раз такую вот дурную здесь и теперьность, да? Такую вот, как бы, что можно сразу что-то достичь. Минуя там сложности какие-то, там вот отношения, когда вступаешь, как другой человек, как с ним быть, А тот употребил вещество, и хорошо сразу, да? Вот, и поэтому, если человек там пить перестает, а у него эта структура остается, да, когда я спрашиваю, а как ты будешь строить свою жизнь? Этот вопрос его пугает. Потому что он понимает, вот как сейчас сделать что-нибудь хорошо, чтобы было хорошо. Ну, я буду просто тогда буду еще много рассказывать, поэтому, мне кажется, это очень большой вопрос.
Спасибо, мне достаточно.
И вызывает много откликов и вопросов. Лена еще Крыльевская хотела, да? Правильно я сейчас поняла? Оля сейчас Алеева. Сейчас Оля Алеева по очереди. А потом еще кто-то хочет.
Я хочу Ильи ответить. Ну, просто иначе разорвется. Или я тогда снимаю.
Сейчас Оля Алеева тогда, правильно? Или я не слышу? Громче тогда скажите.
Есть еще поднятая рука у Маши, ой, у Марианны, где-то я видела.
Нет, а есть.
Поднимите руку.
Я тоже много раз поднимал.
Вот у Марианны поднятая. Это с прошлого Марианна? Обсуждения. С прошлого обсуждения нет. Сейчас не поднимала, спасибо.
Сейчас нет.
Сергей. Хорошо, Ольга Алеева, Сергей и Елена Крытиевская.
Алена хотела
Илье ответить. Я еще за тобой, да? Время хочу тоже это.
Алена нет. Хотела Илье ответить что-то, да?
А, я не услышала.
Может быть, тогда сначала Алена коротко ответит Илье, потом Оля, потом Сергей.
Ты, давайте, да.
Ну, я хотела очень коротко ответить, потому что человек, в общем-то, ну, мне кажется, что совершенно справедливо Олег заметил, что развитие является одной из основных категорий, на которые мы делаем некоторый акцент, именно развитие, а человек понимается как человек живущий во времени. И с этой точки зрения феноменологический взгляд на человека – он, в общем-то, предполагает некоторую карту, в которой у человека есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Все это относится к некоторой функции персоналити. Эту карту человек носит с собой. Но реальность каких-то поступков, деятельности этого человека, она основана в векторах, которые воплощены в поступках. В поступках, в действиях, в деятельности и так далее. И с этой точки зрения мы все время движемся, мы все время как бы сопровождаем движение человека. Мы не рассматриваем феноменологию как только здесь и теперь. Мы рассматриваем некоторого человека в его движении, в его взаимодействии. С моей точки зрения это никак не противоречит теории поля, потому что основной для меня, какой-то категорией теории поля является как раз феноменология взаимодействия. И движение, и гештальт-терапия для меня это философия процесса, философия вопроса и философия поступка. И с этой точки зрения феноменология, она не есть данность, только здесь и теперь. Спасибо.
Ох, я так
много. Спасибо.
Лена сказала, что я даже свою мысль забыла. Но, Олег, хочу выразить свое восхищение, особенно вот этой попыткой, в смысле, это правда методологический труд. Для меня однозначно связать отечественную психологию, взгляды Выгодского и Леонтьева, соответственно, с международной практикой, это очень уже жду книжку. И тема боли, и то, как мы воспринимаем феноменологически, и что, ну, как бы это наше субъективное восприятие, а не только то, что мы создаем, да, вот, как бы вместе, это вот очень интересная, ну, в смысле, интересная мысль, и то, как ты рассказывал, мне очень много откликалось. Спасибо тебе большое.
Сережа.
Ну, во-первых, конечно, я счастлив, что книжка у меня уже есть. Вот, это здорово. Мне очень, конечно, созвучно это все, и, в общем, конечно, мы это уже обсуждали, и в разных там вариантах это все и кроме книги звучало. Вот правда меня из того, что, может быть, сейчас больше всего цепляет, Это про то, что, правда, понятие личности и понятие воли, оно исчезает как и в концепции self, так и ну, в неком таком, ну, что ли, уже раздувании, что ли, каких-то значимостей вот того, что называется сейчас современными этими полевыми процессами. Потому что и там понятие личность, воля, ответственность, оно исчезает. Вот то, что Маша говорила, да, про эту ответственность, что это важно. Вот, и как-то вернуть в полном смысле понятие личности, воли и поступка в гештальт-терапию, не вернуть, вернее, а прописать наконец-то в ней, мне кажется, это очень важной задачей. И интересно все-таки, как вот в этой концепции, да, обойтись с этими самыми функциями self, которые, в общем, конечно, терять не хочется. Потому что, ну, вот что, куда, да, и... Вот эта интеграция воли, поступка, личность, которая совершает, да, и этих функций self, вот это очень важная, мне кажется, задача. Спасибо.
Можно я тоже выскажусь, или ты, Олег, хотел ответить что-то?
Нет, я просто слушаю с большим интересом все выступления и очень всем благодарен, да, и хотел бы тебя тоже слушать.
Если можно, да. Я хочу сказать, что я, конечно, очень воодушевлена тем, что появилась вот эта работа по соотношению каких-то методологических, теоретических оснований психологии, философских и рассмотрению теории гештальт-терапии. Я как преподаватель просто психологии чуть-чуть болею отечественной психологией и методологией. И я, конечно, думаю, что с момента создания гештальт-терапии методологические основания, объяснительные принципы в целом в психологии и философии сделали какой-то такой скачок, изменения, которые есть именно у нас, и это очень ценно. И я, не знаю, рада быть причастна к этому движению, процессу осмысления. Мне кажется, это очень остро поставить вопрос об объяснительном принципе и еще поставить вопрос о субъектности. Ну вот про волю мне, про само понятие не так близко, а теоретическое осмысление вопроса о субъектности и где есть источник развития, где есть тот субъект, который дальше несет в себе нечто новое, и как происходит развитие, это, конечно, очень серьезный острый вопрос психологии. Это здесь сейчас тоже, я не знаю, я и очень воодушевлена, и очень взволнована по-настоящему, и не знаю, хочу дальше тоже об этом думать, и думаю, что это ценное очень. Вот, спасибо, Олег.
Спасибо большое. Спасибо, Оксанушка, себе за твой труд. И вообще всем огромное спасибо. Правда, для меня так даже немножко неожиданно такое вот обиды от таких откликов.
Спасибо большое.
Вот, буду думать. Над некоторыми полемическими высказываниями я буду думать, они очень интересны, правда. Спасибо.
Так, что думаю, это должны... перерыв нужен людям какой-то.
5-минутный перерыв нужен, да?
Да. Давайте 15 минут перерыв, да?